Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о такой сложной теме, как страдание. И само собой не даем советов, а просто задаемся вопросом. Если уж все мы терпим скорби и их не избежать, то, может быть, есть шанс хотя бы попытаться осмыслить их и сформировать отношения. Прозвучало, возможно, ключевое слово – «осмыслить». Еще раз подчеркну, найти смысл скорбей не означает бурно приветствовать их и желать. Означает, скорее, не двигаться в сторону отчаяния. И для этого, например, увидеть, что и скорби тоже могут быть источником творческой энергии и возрастания личности. Мысль эта не моя. К ней нас обращает австрийский психолог и публицист Виктор Франкл. Его нельзя назвать христианским автором в узкоконфессиональном смысле слова, но то, что он пишет о человеческой душе, с благодарностью отзывается в сердцах, в том числе и читателей христиан. Возможно, потому что обращается он к самым главным вопросам, которые важны каждому, а может быть и потому, что, по словам Тертуллиана, душа по природе христианка, и это проявляется у любого автора, кто пытается ее постичь. Послушаем аудиоверсию книги Виктора Франкла «Человек в поисках смысла». Фрагмент главы о смысле страданий.
Из того, каким образом человек принимает печальные подарки судьбы, как он ассимилирует все эти трудности в своей душе, проистекает неисчислимое множество потенциальных ценностей. Это означает, что человеческая жизнь – может быть наполнена не только созиданием или наслаждением, но и страданием. Тот, кто преклоняется перед поверхностным культом успеха, очевидно, не поймет и не примет этих соображений. Но как только мы дадим себе труд остановиться и задуматься над собственными обыденными суждениями о человеческом существовании, мы сразу же увидим, что признаем ценность многих вещей вне зависимости от связанных с ними успехов или неудач. Великие художники, в частности, хорошо понимали и отражали в своих произведениях этот феномен внутренней полноты и целостности, присущих человеку вопреки внешним неудачам. Выразительный пример, который сразу же приходит в голову, описан в повести Толстого «Смерть Ивана Ильича», где рассказывается история некоего респектабельного государственного чиновника, который оказывается потрясенным всей чудовищной бессмысленностью собственной жизни, прозрев только перед лицом неожиданно надвигающейся смерти. Но постигая всю свою бессмысленность, в самые последние часы своей жизни этот человек перерастает сам себя. Он достигает такого внутреннего величия, что оно освещает всю его предыдущую жизнь и, несмотря на ее очевидную ничтожность, делает ее значительно более осмысленной. Жизнь, таким образом, может приобрести свой окончательный смысл не только в результате смерти, например, героическая смерть, но и в самом процессе умирания. Не только пожертвовав жизнью, можно придать ей смысл. Жизнь может наполниться благородным смыслом даже в тот момент, когда она неожиданно разрушается. Недостаток успеха никогда не означает утрату смысла. Это становится также очевидным, когда мы возвращаемся к нашему прошлому и вспоминаем, скажем, периоды собственной влюбленности. Пусть каждый честно спросит себя, Решился бы он вычеркнуть из своей прошлой жизни периоды несчастной любви со всеми их сомнениями и страданиями. Большинство из нас, конечно же, такого не сделает. Полнота страдания никогда не кажется нам недостатком осмысленности. Напротив, человек растет и мужает в результате страданий. Его несчастная любовь приносит ему больше, чем могло бы дать целое множество любовных побед. Как правило, люди склонны переоценивать положительные и отрицательные стороны или приятные или неприятные оттенки своих переживаний. Приписывая преувеличенную значимость таким моментам, они вырабатывают в себе ничем не оправданную склонность жаловаться на судьбу. Мы уже обсудили не одну трактовку нашего тезиса о том, что мы посланы в этот мир не для наслаждений. Мы подчеркивали, что удовольствие не в состоянии придать смысл человеческой жизни. А если это так, то отсутствие удовольствия не умаляет ее смысла. Кроме того, страдание и само по себе не лишено смысла. Страдая от чего-либо, мы внутренне отодвигаемся от того, что вызвало наши страдания. Мы как бы устанавливаем дистанцию между собой и этим нечто. Все время, пока причиной нашего страдания является то, чего быть не должно, мы остаемся в состоянии напряжения, как бы разрываясь между тем, что есть в действительности с одной стороны, и тем, что должно быть с другой. И только в подобном состоянии мы способны сохранять в своем представлении свой идеал. Как мы уже видели, это относится и к тому, кто уже отчаялся. Сам факт его отчаяния позволяет снять с него часть того, в чем он себя винит, поскольку он оценивает свое бытие, соотнося его с идеалом. И сам факт, что он представляет себе существующие ценности, пусть даже и нереализованные, свидетельствует о том, что даже и отчаявшийся человек является носителем некоторой ценности. Он не мог бы судить себя так строго, если бы уже не обладал ценностью и достоинством судьи, человека, который постиг различие между тем, что есть, и тем, что должно быть. Таким образом, страдание вызывает плодотворное, можно даже сказать, кардинально преобразующее духовное напряжение. Ведь оно на эмоциональном уровне помогает человеку осознать то, чему не следует быть. В той мере, в какой человек отождествляет себя с существующим положением вещей, он устраняет свою удаленность от них, лишаясь таким образом плодотворного чувства диссонанса между тем, что есть, и тем, что должно быть. Вот так в чувствах человека открывается глубокая мудрость, которая выше всякого рассудка, и, по сути, идет вразрез с учением о прагматической утилитарности. Рассмотрим, к примеру, смысл, которые имеют для человека такие переживания, как скорбь и раскаяние. С чисто прагматической точки зрения они выглядят бессмысленными. С точки зрения здравого смысла, скорбеть о чем-либо безвозвратно утраченном бесполезно. Тоже верно и в отношении непоправимого проступка. Но для внутренней жизни человека – и скорбь, и раскаяние полны глубокого смысла. Потерянная возлюбленная или возлюбленный в каком-то смысле продолжают жить благодаря нашей скорби о них. Раскаяние же помогает виновному вновь поднять голову, как бы очистившись от вины. Тот, кого мы любили и о ком сейчас скорбим, потерян объективно, в реальном времени. Но он сохраняется субъективно, во времени внутреннем. и раскаяние, как показал Шеллер, способно оправдать неверный шаг. И хотя сделанного не воротишь, сам виновный переживает как бы нравственное возрождение. Это способность прошедших событий быть плодотворными для внутреннего развития человека не противоречит его ответственности, находясь с ней в диалектическом взаимодействии. Ибо вина сама по себе уже подразумевает ответственность. Человек несет ответственность за все содеянное, ведь он не может изменить ни один сделанный им шаг. Как самое незначительное, так и самое важное решение всегда остается последним. Совершает он поступок или отказывается от него, ни одно из этих действий нельзя вычеркнуть из жизни так, как будто бы их и не было вовсе. Тем не менее, благодаря раскаянию человек может внутренне порвать с совершенным им, и, переживая это раскаяние, может воротить содеянное, но в области духовной, нравственной.
Это была аудиоверсия книги австрийского психолога Виктора Франкла «Человек в поисках смысла», фрагмент главы «О смысле страданий». А вот еще один аспект сегодняшней темы. Есть мнение, что в церковь, к Богу, человек обращается в большинстве случаев именно в ситуации скорби. Статистики у меня нет, но жизнь показывает, что случаи такие и вправду не редкость. И все же мне всегда казалось, что подобное суждение недостаточно, чтобы описать ситуацию, что в нем упущено что-то очень важное. Будто, когда человеку плохо, он обращается к церкви, чтобы спастись от отчаяния, но ведь кого-то от отчаяния спасет психолог, а кого-то — дальнее путешествие. Невозможно поставить церковь в один ряд с разнообразными способами преодолеть трудности. И если человек приходит в церковь, значит, он приходит именно туда, и нигде больше он утешения не обрел бы. Я часто пытался сформулировать хотя бы для себя, в чем здесь дело, пока не увидел, что это уже блестяще сформулировал Клайв Стейплз Льюис, английский писатель и христианский апологет. Человек и вправду часто обращается к Богу в ситуации скорби, но Льюис рассматривает эту как бы бытовую ситуацию на принципиально ином, более глубоком уровне. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его книги «Боль».
Истинное благо твари состоит в предании себя воле Творца, умственной, волевой и эмоциональной реализации отношения, заданного тем простым фактом, что это тварь. Когда она так поступает, она благополучна и счастлива. И это вовсе не тягота. Этот род блага исходит от уровня, который намного выше тварного. Ибо сам Бог, как Сын, извечно воздает Богу Отцу сыновним повиновением за то бытие, которое Отец, Отче любовью, извечно порождает в Сыне. Это образец, которому человек был сотворен подражать, которому райский человек воистину подражал. И там, где воля, данная Творцом, столь совершенным образом предается ему в восторженном и восторгающем повиновении, там-то, несомненно, и есть Царствие Небесное, там-то и царит Святой Дух. В мире, каким он нам предстает, проблема состоит в том, как вернуться к этой самоотдаче. Мы не просто несовершенные создания, которые нуждаются в улучшении. Мы, по словам кардинала Ньюмана, мятежники, которые должны сложить оружие. Поэтому первый ответ на вопрос, почему наше исцеление должно быть болезненным, состоит в том, что вернуть волю Творцу, которую мы так долго считали своей, само по себе невыносимо больно, где бы и каким бы образом это ни происходило. Даже в раю я предполагаю наличие минимальной приверженности своему «я», которое необходимо преодолеть, хотя это преодоление, эта покорность сопряжены там с восторгом. Но уступить собственную волю, распаленную и разбухшую за долгие годы узурпации, это в своем роде смерть. Мы не помним эту волю, какой она была в детстве, злобную и неутолимую ярость при каждом пресечении. поток горьких слез, черное сатанинское желание скорее убить или умереть, чем уступить. Поэтому няни и родители старой школы были совершенно правы, считая, что в воспитании первым делом необходимо сломить ребенку волю. Их методы были часто неверными, но не видеть необходимости в этом значит, на мой взгляд, отказаться от всякого понимания духовных законов. И если теперь, когда мы выросли, мы не так часто воем и топаем ногами, то это отчасти потому, что наши родители начали процесс ломки и уничтожения нашей эгоистической воли еще с пеленок, а отчасти потому, что те же страсти принимают сейчас более тонкие формы и стали хитрее в методах избежания смерти путем различных компенсаций. Отсюда следует необходимость ежедневного умирания, ибо как бы часто мы ни полагали, что сломили мятежное «я», мы вновь обнаружим его живым. Но эта неизбежная боль или даже смерть в процессе укрощения узурпированного «я» – это еще далеко не все. Человеческий дух не сделает даже попытки уступить свою самостоятельную волю, пока с ним все в видимом порядке. Дело в том, что заблуждение и грех характерны тем, что чем глубже, тем менее их жертва подозревает о их существовании. Их зло замаскировано. Боль – зло незамаскированное, узнаваемое безошибочно. Каждый человек знает, что когда он чувствует боль, что-то не в порядке. И боль ведь не только немедленно опознаваемое зло, но и зло, которое невозможно игнорировать. Мы можем удовлетворенно погрязать в наших грехах и наших глупостях, и каждый, кто видел, как обжоры пихают в себя самую изысканную пищу, словно не отдавая себе отчета в том, что они едят, признает, что мы можем игнорировать даже удовольствие. Но боль настаивает на том, чтобы на нее обращали внимание. Бог шепчет нам посреди наших удовольствий, вслух говорит с нашей совестью. Но он кричит в нашей боли, это его мегафон, чтобы слышал оглохший мир. Если первое и самое низкое действие боли уничтожает иллюзию полного благополучия, то второе уничтожает иллюзию, заключающуюся в том, что имеющееся в нашем распоряжении, будь оно само по себе плохо или хорошо, есть наше собственное, и что нам его достаточно. Каждый замечал, как тяжело обращать наши мысли к Богу, когда у нас все обстоит хорошо. У нас есть все, чего мы хотим. Что за ужасные слова, когда это все не включает в себя Бога? Мы видим в Боге помеху. Как сказал где-то блаженный Августин, «Бог хочет дать нам нечто, но не может, потому что наши руки полны, и ему некуда это положить». Или, как сказал мой друг, мы относимся к Богу, как авиатор относится к своему парашюту. На случай аварии парашют у него есть, но он надеется никогда к нему не прибегнуть. Бог, сотворивший нас, знает, что мы такое, и что наше счастье состоит в нем. Но мы не хотим искать в нем этого счастья, покуда он оставляет хоть какую-то возможность искать его в любом другом месте. До тех пор, пока то, что мы именуем нашей собственной жизнью, остается сносным, мы не хотим предавать себя ему. Что же тогда остается Богу предпринять в наших интересах, как не сделать нашу собственную жизнь менее сносной и отнять у нас возможные источники ложного счастья? Именно здесь, где провидение Бога кажется на первый взгляд наиболее жестоким, божественное смирение, снисхождение Всевышнего заслуживает наивысшей похвалы. Мы теряемся, видя, как сваливается беда на порядочных, безобидных, достойных людей, на способных и усердных матерей семейств или на старательных и экономных мелких торговцев, на тех, кто заплатил таким усердным и честным трудом за свою скромную долю счастья. И теперь, кажется, начинает по самому полному праву им пользоваться. Как мне сказать с достаточной кротостью то, что надлежит здесь сказать? Я умоляю читателя попытаться поверить мне хотя бы на мгновение, что Бог, сотворивший этих достойных людей, может быть прав, полагая их скромное благополучие и счастье их детей недостаточными для их блаженства. Всего этого им предстоит впоследствии лишиться, и если они не познают Его, они будут несчастны. И потому Он тревожит их, предупреждает их заранее о недостаточности, которую им предстоит когда-нибудь обнаружить. Жизнь для своих семей загораживает им путь к признанию их нужды, и Бог делает эту жизнь менее приятной для них. Я называю это божественным смирением, потому что нам не пристало посылать Богу мольбу о спасении, когда наше судно идет ко дну, жертвовать нашим собственным, когда уже не стоит им обладать. Если бы Бог был горд, Он вряд ли принял бы нас на таких условиях. Но Он не горд, Он снисходит для победы. Он готов принять нас, несмотря даже на то, что, как мы показали, мы предпочитаем Ему все, что угодно, и приходим к Нему лишь потому, что уже не ожидаем ничего лучшего.
Это был фрагмент аудиоверсии книги английского писателя Клайва Стейплза-Льюиса «Боль». И, наконец, в разговоре о страдании время снова обратиться к пастырскому слову. И более того, к пастырю, который и сам претерпел страдания за веру в годы советских гонений. Игумен Никон Воробьев. У таких людей есть полное моральное право говорить о смысле страданий, об их неизбежности и, как ни парадоксально, о надежде, которую человек может в них найти. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги игумена Никона Воробьева «О началах жизни».
Господь, желая спасения тебе, любя тебя, посылает тебе необходимое для всех без исключения средство — скорби. А ты что? Ты не понимаешь этого. Считаешь скорби лишними для себя, даже губительными. Они и губительны, но не для души твоей, а для твоей греховной падшей природы. Губительны для ветхого человека, но спасительны для нового человека. Враг знает это и возмущает тебя, дает ложные мысли, нетерпение, отчаяние, осуждение людей, порядков жизни, начальства и тому подобное. Ты должна это понять, познать опытом и воспротивиться дьяволу. По Слову Божию, скорби и страдания в земной жизни христианина не только не зло, но дар Божий. Вам даровася, дан дар, еже о Христе не токмо еже в Него веровати, но и еже по Нем страдати. Послание к Филиппийцам, глава 1, стих 29. Необходимые для спасения человека скорби могут восприниматься им труднее или легче, в зависимости от его устроения. Если человек примет на веру Слово Божие о необходимости и неизбежности скорбей для спасения, если он сознает свои бесчисленные грехи словом, делом, помышлением, сочтет себя вполне заслужившим не только посланных скорбей, но и гораздо больших, смирится пред Богом и людьми, то скорби станут легче, а потом породят в человеке то, что дороже всего мира, со всеми его земными радостями, по слову апостола Павла: «Око не види, ухо не слыша, и на сердце человека не взыдоша, я же уготова Господь любящим его». Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9. Если же человек будет роптать на скорби и болезни, будет искать виновника этим скорбям среди людей, бесов, обстоятельств, станет всеми средствами пытаться избежать их, то враг поможет ему в этом, покажет ему мнимых виновников, начальство, порядки, соседи и прочее, и прочее. Возбудит в нем вражду и ненависть к ним, желание мстить, оскорблять и прочее, и прочее. А через это приведет душу такого человека в мрак, отчаяние, безнадежие, желание уйти в другое место, скрыться хоть под землю, лишь бы не видеть, не слышать мнимых врагов. А на самом деле, слушая и услаждая действительного смертельного врага своего, дьявола, внушающего ему все это зло и желающего погубить его, иногда довести даже до самоубийства, то есть верной гибели. Если хочешь найти мир душевный, отраду и верное спасение, смирись под крепкую руку Божию, и Он вознесет тебя. Это значит, прими все случающееся с тобой, как от руки Божией, а не от человеков, бесов, обстоятельств и прочее. Ибо воистину все происходящее с нами не может прийти без воли Божией. Люди и обстоятельства — только орудия Божии, часто не понимающие того, что делают. Господь Иисус Христос возвестил всем, что предстоящие ему крестные муки не есть дело людей, фарисеев, книжников, Пилата, Иуды. Они только орудия. Чашу, юже дадеми Отец, не имам ли пить ию? Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 11. Чашу страданий Иисусу Христу дали не люди, а Отец Небесный для искупления падшего человечества. И нам всем, хотящим спастись, дает чашу скорбей Господь, не люди. Если Господь страдал за нас, то как, скажи, не страдать нам за свои бесчисленные грехи? Психика человека такова, что ему необходимо для спасения терпеть скорби. Поэтому Господь и попускает их, несмотря на свою любовь к человеку. Но не попускает сверх сил. Затем в скорбях скрыта радость и любовь к Богу, если скорби принимаем и терпим без ропота, с благодарностью. Без скорбей человек не смирится, не покается глубоко, не стяжает любви к Богу. А потом скажу, если боишься скорбей и хочешь избежать их, то Господь Иисус Христос указал средства избежать их. Бодрствуй над душой и не допускай греху проявиться ни в мыслях, ни в сердце, ни в теле, и непрестанно молись. Можешь этого достичь? Не будет тогда у тебя никаких скорбей, вернее, они утонут в духовной радости. А пока не достигла этого, терпи и трудись. Если бы мы жили на земле тысячи лет, и каждый день нас распинали, то и это была бы плата недостаточная за то неизреченное блаженство, которое уготовал Господь любящим его. Только любовь Божия так мало скорбей и на такой краткий срок попускает человеку. Если веруешь в Евангелие, то должна верить словам Господа, указавшего, что хотя и будут скорби в земной жизни у его учеников, то они сменятся еще здесь радостью, которой никто не отымет от них. Да и Господь всегда с нами. Сиас с вами есмь до скончания века. Аминь. Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20. Кто сильнее Бога? Итак, не допускай до себя страха, малодушия, маловерия, навеваемого дьяволом, а сопротивляйся им именем Иисусовым. Обышедшие обыдошимя и именем Господним противляхся им. Псалом 117, стих 11. Умный и верующий человек использует скорби к великому успеху в духовной жизни, а немудрый, ропотливый, теряет случай для приобретения, вредит себе, расстраивая и тело, и душу. Печаль мира сего смерть соделывает. Второе послание Коринфянам, глава 7, стих 10. Вот как можно расстраиваться. Проси мудрости у Господа для спасения и исполнения воли Божией, а не для мирских целей, и Господь подаст. Всем нам необходимо понемногу, а кому и много, болеть. Необходимо также, чтобы кто-либо и оскорблял нас, но не без всякого основания, а так, чтобы вскрывался хотя бы и преувеличенно какой-либо недостаток. Говорю не из теории, а на себе испытал не раз благотворность этого. И совершенно убежденно говорю, что оскорбители — наши лучшие учителя. От тебя же Господь требует очень немногого. Веруй Господу и терпи маленькие скорби, которые вполне тебе по силам. Господь лучше тебя знает твои силы. Терпи и не ропщи. А если поропщишь, то покайся, попроси у Господа прощения, и Господь простит.
Это был фрагмент аудиоверсии книги игумена Никона Воробьева «О началах жизни». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».